Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, Михаил Синелевич, я Семен Винокур и доктор Михаил Эйтман.
Добрый день.
Как всегда, мы по вашим письмам выбрали тему. Тема такая высокая. Почему жажда духовного познания пробуждается в наши дни? У нас много подключений, у нас перевод на 20 языков. Задавайте ваши вопросы, мы тут же их будем в онлайне спрашивать моментально. Тем временем есть у нас вопросы, которые собрались за эти дни.
Ну, вы ведете, так что...
Да, ну, в общем, вопрос серьезный. Почему мы не успокаиваемся этим миром, почему мы хотим мир духовный вот в эти дни? В принципе, много всего на свете, много всяких наслаждений.
Наука Каббала, она может отвечать на разных уровнях. Каббалисты, когда они раскрывают мироздание, то в мере своего подъема, в постижении в своем, они пишут нам ответы. Так вот, самый высший ответ, почему мы не успокаиваемся, потому что высшая сила нас такими делала и запрограммировала, и сегодня нас к этому ведет и толкает. И поэтому мы никуда деться не можем. Я хочу, и все. Откуда я хочу? Потому что хочет он. Вот эта высшая сила, она, допустим, которая все крутит, все вертит, всем управляет, и все это ведет. Ведь все это же взялось откуда-то. Это Вселенная, все ее параметры, все ее...
Камни, растения.
Да, участники, да, все, что ее наполняет. Все это же взялось откуда-то, все это как-то управляется, идет по определенному закону. Мы же все изучаем. Мы изучаем законы природы, законы Вселенной, насколько мы их еще не знаем. И свои собственные системы мы изучаем. Телесные и психологические. И все это, естественно, что подходит под какой-то закон общий. Все это управляется какими-то силами. Мы ведь не управляем этим. Кто-то же этим управляет. Кто-то, можете назвать это природа, можете назвать это творец, Бог, неважно кто. Но это чье-то управление. И мы видим следствие этого управления по себе и в окружающей нас природе.
И оно нас подзуживает, да?
И, естественно, поэтому, да, мы можем сказать, что наши все желания, они следствие высшего закона природы. Ничего не существует просто так. Если возникает в нас что-то, это следствие этого общего закона природы. Какой закон? Не знаю. Знаю только одно, что вся природа куда-то катится, куда-то движется, к какому-то определенному состоянию, наверное. И это все нам надо изучить. Тогда мы будем знать, для чего мы существуем, что вообще происходит с нами и так далее.
Ну, у нас была уже передача «Свобода воли». Вы,
да.
сейчас, в принципе, опять лазейки большой не оставляете народу. Вы говорите, как бы, нами так управляют.
Я не оставляю большой лазейки. То есть я хочу сказать так, что деваться нам некуда, нам надо изучать то, что делает наука, и то, что делает наука Каббала. Наука обычно, она изучает то, что мы видим нашими органами чувств в нашем мире. Наука Каббала пытается исследовать законы управления нашим миром.
То, что мы не видим.
То, что мы не видим, мы видим следствие. А она пытается не следствие изучать, следствие изучает наука, обычная наука, земная. Она пытается изучать корни. Вот. А корни – это высшие какие-то силы, которые мы не ощущаем, мы ощущаем их следствие в нашем мире, как они воздействуют на нас и на окружающую обстановку. Они практически, эти силы, и рисуют нам этот мир, они его и делают, создают и проводят через всякие изменения, состояния. Вот это мы изучаем.
Ну, нам проще живется с наукой этого мира. Там мы видим доказательства, нам показали.
Но наука этого мира, она недостаточна. Так дело в том, что я с помощью науки этого мира пытаюсь как-то сделать свою жизнь комфортной. И, к сожалению,
хуже.
Вижу, что да, что я иду в другом направлении. Я поэтому начинаю искать, что же делать, в чем смысл жизни, счастье и так далее, как достичь его. Потом я умираю, я хочу знать, почему я умираю, я хочу быть, может быть, бессмертным. Почему нет? Я хочу влавствовать, знать, участвовать и так далее. Я не хочу быть каким-то маленьким слепым животным существом.
То есть вроде бы мне помогало знать законы этого мира, законы бизнеса, и вроде бы сейчас уже это не помогает.
Да, да, действительно, мы приходим к состоянию, когда если на прошлых этапах развития человечества я использовал науки, которые смог раскрыть в этом мире взаимодействие между различными системами, неживой растительный животный человеком и так далее, и мне это помогало, я развивал себя, окружающее меня общество, технику и прочее, то сейчас я вижу, что это мне не то, что недостаточно, что все мои эти благие порывы раскрыть наш мир моими свойствами, наученными в том числе, они не ведут меня к чему-то хорошему. Наоборот, получается так, что я вроде бы вхожу во что-то нехорошее. Я вместо подъема испытывал какой-то подъем. Можно сказать, что человечество все время развивалось на каком-то подъеме до начала 20 века, до Первой мировой войны. А потом все, оно начало падать и падать, и падать, и падать, и падать. И к концу этого 20 века, за 100 лет всего лишь, оно скатилось до состояния, когда оно не знает, что с собой делать и куда оно идет, и все свойства, качества, знания, силы, все, что человечество обрело, это все, оказывается, используется им не по назначению, не ради добра, комфорта, безопасности, счастья, а совсем наоборот. Кто в этом виноват? У нас же никто снаружи что-то к нам не управляет. Никакие ни марсиане, ни кто-то там, хейзеры всякие. Нет этого ничего. То есть мы сами. Значит, нам надо разобраться в своей природе. Что именно в нашей природе мешает нам достичь комфорта, счастья? Хотя бы минимальных вот этих вот желаний нашего мира. Я уже не говорю о безопасности, о бесконечности, о бессмертии и так далее. Это уже об этом и не думается. Только лишь нормально, комфортно просуществовать. То человечество вместо всего этого входит в состояние, когда оно готово себя умертвить. Когда оно готово просто глотать постоянно наркотики, пока не умрет. И все, а зачем страдать? Если другого выхода нет, то тогда это выход.
То есть вывод такой: жажда духовного познания возникла от тупика, который возник вот сейчас перед нами в этом мире. Да?
Вот здесь вот и возникает как бы узкая такая щель, проход. Или ты остаешься, пока ты еще можешь, обычным человеком, не хочу сказать дебилом, так? Ну, вроде бы, когда ты сам себя специально так бьешь по голове, так делаешь себя меньше, чем ты есть. Вот у меня есть какой-то спорт, там какие-то увлечения, ничего знать больше не хочу, какие-то фильмы, там, телевизор и прочее.
Такая жвачка, можно забыть.
Да, и все, и я существую, пока существую. Я уже согласился с этим. Так? Или у меня существуют какие-то возможности уйти в наркотики, в отключение от этой жизни. Или между тем и этим есть такая маленькая щель, куда я могу просочиться. А я бы говорил просочиться. И там, в этой щели, я нахожу возможность вырваться вообще за пределы нашей Вселенной.
Вот интересно. Была щелочка, а да, за ней открывается мир.
Вот,
да?
Так вот, да. Просто тебя туда вот всасывает, и ты оказываешься в каком-то другом пространстве. Это тоже есть возможность. Ну, вот и человек выбирает.
У нас вопросы о духовных ступенях. Наверное, уже наверняка с нами уже не первый раз. Так, вопрос такой. Могу ли я самостоятельно определить, на какой духовной ступени из 125 нахожусь в настоящее время? Это спрашивает Надя. Не знаю откуда.
Можно. Только вопрос в том, что... А как вы будете измерять? А что вы, о себе знаете? Вы сначала должны приобрести инструменты для измерения таких параметров. Где я нахожусь? Даже в нахождении в этом мире, я такими инструментами не обладаю. Как я могу измерить себя с Семеном Винокуром? Как я могу? Он там поэт, прозаик, кинорежиссер, постановщик. Там я не знаю чего и что и как. Да? И там еще много чего есть. А я лучше не буду говорить. Но все равно, как измерить? У него там Оскары всякие и прочие дела, а у меня что есть?
40 книг написанных, не надо преуменьшать.
Ну, это не важно, это все контора пишет. Это не к чему я это говорю, все. У нас нет единицы измерения. Нет единицы измерения. А если мы говорим о духовных состояниях, единица духовного состояния – это 1 грамм отдачи. Сила, с которой я отдаю. Сила измеряется в граммах. Так? В ньютонах. Неважно, как это назвать. Как мы можем ее измерить?
Отдаю что?
Отдаю. Неважно что.
Неважно.
Неважно. Отдаю. Это называется... Сила отдачи называется духовной силой. Mm-hmm. Вот я отдаю. Как я могу измерить это? Не знаю.
Ну, в нашем мире я знаю, если я отдаю, то
ну,
я
как,
отдаю.
Ну, что я знаю? Ну, сейчас вот пришли ко мне, сказали... твои эти самые собеседники, Синелевич и Винокур, хотят кофе. Вот. Можно мы приготовим на твоей машине?
А кофе
вкусно? Ну, я сначала сомневался, думал, да, нет, как-то было мне и машинку жалко, и электричество, и все, а потом и кофе, и вода. Да, и может еще и сахар надо, или там и мед чего-нибудь, еще молоко добавят. Вот. Ну, я в конце концов согласился. Не-не, я не шучу.
Вы, как всегда, правду матку так.
Да, я не шучу. Значит, так, сколько я... Нет, и причем надо понимать. Я согласился на это, чтобы не выглядеть жадным, чтобы меня не обговаривали, чтобы не вызвать вас ненависти ко мне, и таким образом вы чего-то там мне навредите. То есть, если, допустим, я даже... выявил в себе совершенно чистые мысли, сделать приятное вам без всяких таких других расчетов.
Так.
Так? Вот. Как я могу это измерить? Количеством кофе, сахара, молока, воды, электроэнергии, износа машинки этой кофеварки, да? И так далее. Как я могу это измерить?
Ну как?
Ну как? Вот я и спрашиваю.
Отдачу вот эту?
Да, отдачу.
Вот это грамм отдачи, да? Это?
Сколько граммов, да. Сила измеряется в граммах, допустим. Ну?
Насколько у меня было сопротивление силы?
Ну, вот это все надо измерять, да. Это же экран,
или я
отраженный
такой...
свет, да. И так далее. То есть у меня никаких измерений.
То есть или я такой неэгоистический, что сразу решил, что надо ребятам дать?
Нет, такого не бывает. Такого не бывает. Это все...
Придумки.
Это без расчета ничего не бывает.
Человек всегда делает расчеты.
Обязательно.
Или они могут быть эгоистичны.
Значит, у нас нет еще с вами инструментов для измерения. Инструментов для измерения сил отдачи. Поэтому мы не можем понять, где мы находимся. И в нашем мире мы не знаем, и в духовном мире не знаем.
Это и есть духовные лестницы, вот эти, да, на которые я нахожусь?
Духовная лестница – это когда я точно измеряю тот уровень, на котором я нахожусь. Относительно своего эгоизма, относительно всех условий. То есть абсолютно четко. Там нет никаких погрешностей вообще ни в какую сторону.
То есть и сила сопротивления,
до
да?
До бесконечной точности. Вы представляете? Это сферот, основные и вторичные, и третичные и так далее, все вместе подключаются и дают мне отчет. где я нахожусь.
Слушай, какая работа? Что, каббалист так сидит и вот так вот целый день размышляет, нет, что кому он дает там?
Нет.
Вы сейчас описали по кофе, да? Да. Это же, вы же с ума сойти, такой расчет.
И сделать. Мы очень живо это все ощутили, нет, с Мишей.
У нас это все автоматически проходит. Мы как это, животные, инстинкты. Конечно, человек делает какие-то расчеты там, ну не так уж там, что...
Но расчеты вообще точные, как что подумают обо мне, как это, то есть эти все расчеты...
Да нет, я ничего ни о чем не рассказал. Да. Ты не представляешь, что там еще есть внутри.
Так я говорю, что ж это каббалист, что он сидит так и все время рассчитывает?
Вот такая веселая жизнь.
Профессия такая, не, ну это кошмар.
Да, а что, нет, это правильно. Минуточку, а с какой стати я делаю действия совершенно не... неосознанные. Тогда же я вообще кукла управляемая. Я, значит, должен себя постоянно контролировать и смотреть, каким образом я могу себя использовать и для чего именно, во имя чего.
Вот, то есть, сейчас вы очень интересную вещь рассказали. Вы сказали, как ты поднимаешься до уровня управления, да?
Да.
То есть, ты начинаешь всю эту систему внутри себя подсчитывать.
Да, видеть. Она подо мной находится. Теперь я включаюсь.
Теперь я могу ей управлять потихонечку.
Да. И вместо того, чтобы производить всевозможные действия совершенно автоматические, неосознанные, я этими действиями обязан управлять, то есть рассчитывать их и принимать решения.
Это очень часто, очень четко было. Ну, может быть, живой пример с кофе, который мы пьем, очень вкусный, он подействовал.
Подействовал?
Да, подействовал.
Вот теперь, когда ты мне говоришь о том, что это подействовало и все такое, значит, это входит во мне, я начинаю получать наслаждение от того, что ты мне так говоришь, что ты меня уважаешь.
Так,
я подкупаешь. Я тебя уважаю, ты меня уважаешь, мы уважаемые люди.
Да, вы в следующий раз кофе дадите.
Теперь я
уже
в следующий раз буду по-другому это воспринимать. Так?
Так.
То есть у меня будет уже проблема в следующий раз. Не так, как ты думаешь. У меня будет проблема. Даю ли я тебе кофе, или я делаю это для того, чтобы ты меня зауважал. Мне будет намного труднее сделать для тебя кофе.
Следующий расчет пошел.
Да, конечно. Вот. А может быть, наоборот, я для тебя ничего не сделаю. Чтобы вот было у меня такое ощущение, что я действую против своих, может быть, каких-то эгоистических желаний. Для чего я делаю? Чтобы они меня зауважали? Не буду. Но если я не буду, то они не получат наслаждения. Значит, я должен еще, вопреки своим эгоистическим расчетам, все-таки сделать для них кофе, но сделать на следующем уровне, не принимая во внимание их отношение ко мне. Вот это уже совсем другое дело.
Нас спрашивают, а где во всей этой картине расчетов творец? Где он тут? Есть кофе, вы, мы, а где творец здесь?
Творца нет. Если я его не ввожу в эту картину.
А как его ввести? Что значит ввести Творца в эту картину?
Это смысл жизни. А для чего я это делаю?
Он помогает делать это.
Да если бы не Творец, я бы Сеньке вообще в жизни бы ни кофе не сделал.
Да ладно,
ну что? Я тебе копейку. А за что? Не-не-не-не-не.
За что ему кофе?
Нет, минуточку. А зачем? А что у него такое? Если он мне должен, я ему должен, другое дело. Тогда дашь на дашь. Это уже другое дело. Это уже я ему не делаю.
Ну только так, понятно.
А, ну, это другое дело. А так говорится о том, чтобы сделать человеку приятно и безвозвратно. Это не значит отдача. Если это с отдачей мне, то это не значит, что я отдаю.
Помнишь, как в том мультике «Безвозмездно»?
Да.
Вот это вот очень важно.
Да. Ты понимаешь, вот в чем дело.
Так Творец помогает сделать это безвозмездно?
Нет, Творец тут ни при чем. Если я хочу достичь состояние полной отдачи, ради чего? Ради чего? Что мне это дает?
Да, непонятно.
Непонятно для чего, да.
Просто так отдавать безвозмездно?
Да.
Безвозмездно.
Непонятно.
Непонятно. Значит, я это делаю для того, чтобы сделать этим наслаждение Творцу.
А, вот он появляется здесь, значит.
Стимул.
Стимул.
То есть я готов Сеньке сделать кофе, но не ради него. Я вообще его использую для этого. В грубом виде. Так? Для того, чтобы насладить Творца.
И это духовная ступень.
А,
да?
Это уже как бы, как тебе сказать, ну, да, это уже следующая ступень.
То есть это вы уже приводите.
Это уже заявка на что-то другое. А теперь что-то с этим, что-то с чем-то другим. А что я делаю с этим дальше? Ну, допустим, что я сделал это ради Творца. А теперь Творец ко мне хорошо относится. Я для него сделал, и он ко мне, как Сенька ко мне раньше, да, теперь и Творец ко мне хорошо относится. Вот, должен ли я это от него принимать? Если я принимаю от него, значит, у меня с ним торговые отношения.
Значит, снова у вас вознаграждение.
Да. Вот как же мне добиться того, чтобы я сделал бы кому-то, ему или Сеньке, неважно кому, отдачу такую, чтобы она была без всякого, без всякой реакции ко мне.
Без расчета.
Без расчета. Могу ли я, во-первых, это сделать? Не могу. Я вижу, что я не могу. Если я эгоист, то мне надо свой эгоизм наполнить, как машину, бензином, и тогда она поедет. Значит, я должен в свой эгоизм вставить трубку и наполнять его. Так? Наполнил, тогда теперь я могу отдать. Наполнил, могу отдать. А если я отдаю и только потом наполняюсь, это уже проблема. Я уже должен быть уверенным в том, что я наполнюсь. Если у меня это получается, то хорошо, а если не получается, все, это уже линия доверия не существует.
Ой, тут столько вопросов.
Да, уже все. Тогда что же мне делать дальше? Значит, мне надо сделать так. Может быть, я с Творцом выйду на такие отношения, что он мне будет давать, давать, давать. И я смогу ему отдавать, отдавать, отдавать. А потом я должен, если я хочу на самом деле отдавать, он должен изменить мою природу. Должен изменить мою природу. Я вижу миллионы людей в мире, миллиарды молятся Творцу, делают все, что он скажет, допустим, каждый по своему разумению. Я не вижу никакого толку от того, что они так действуют. Вот мне бы выйти на такой уровень с ним, чтобы он мог менять меня. Чтобы вознаграждение на самом деле было такое, чтобы я не зависел от своего эгоизма. Вот как-то может он такое сделать, чтобы я приподнялся над собой? Вот это может только Творец. Он создал, значит, он может. Поэтому я начинаю действовать так. Я же не могу действовать безвозмездно пока что. Так? Но я прошу его, ты давай помогай мне немножко в том, что я, чтобы я был вот таким вот, с отдачей в одну сторону. Ну, что тебе стоит? Так? И если действительно у меня есть к этому побуждение, то тогда Творец приводит меня в группу. Вот тогда я начинаю обнаруживать, что я нахожусь в группе. А до этого я, может быть, в ней был, но я не знал, как ей пользоваться вообще. И что мне с этим делать? Я, может, даже автоматически выполнял все, что сказано там у каббалистов, но толку от этого не было. А здесь я начинаю понимать, что я таким образом, когда работаю со своими товарищами, якобы им отдаю, якобы от них получаю, то если в группе мы все настроим на том, чтобы получить от Творца возможность отдавать, возможность действовать в одном направлении без обратной реакции, вот отдал кофе, и все. Ничего взамен. Никаких одолжений ни на будущее, ни в осознанном, ни в подсознательном виде я не решаю. Не делаю никаких расчетов. Вот. Когда я к таким состояниям прихожу, тогда группа для меня уже является той лабораторией, в которой я начинаю себя формировать как существо, которое может, какое-то неземное существо, которое может отдавать, и ничего не получая. Но я не могу. Откуда же я все-таки получаю? Я получаю это от того света, который мне дает Творец. Сзади где-то у меня вставлен здесь шланг, да, как на бензозаправочной станции. И вот я наполняюсь от этого шланга, но зато я могу отдавать. То есть все равно существует этот круговорот в природе. Я отдаю другим для того, чтобы через это отдать Творцу. Чтобы он увидел, что я могу отдавать. Но он для этого мне должен давать энергию. Почему нужна вот эта вот вся система? Потому что в таком виде, когда я это делаю на самом деле на отдачу. А от Творца я получаю только энергию для того, чтобы отдать. То есть это не плата, это только лишь возможность отдавать. Вот эта возможность отдавать не в качестве оплаты, что я большой, уважаемый, мы уважаемые люди, как мы говорили. Да? Вот эта вот оплата, она называется высшим светом, который приходит и наполняет человека, дает ему возможность отдавать. И в итоге человек начинает работать без всякого вознаграждения.
То есть духовная ступень – это чем больше я смогу отдавать, да?
Да.
Получить от Творца эту энергию.
А, ну ты получаешь.
Я хочу.
Ты, потому что ты творение. Здесь существует очень простое соотношение тебя и Творца. Ты меня сотворил, ты сделал мой эгоизм. Вот ты мне и дай возможность с этим эгоизмом работать. И это не вознаграждение. Это возможность работать.
Горючее, да?
Да.
Я хочу сказать, что мы с Мишей сидим на игле.
Но.
Масса вопросов в онлайне поступает, просто масса. Поэтому мы просим, если можно, так мы сейчас вам начнем их задавать, а вы так, как, ну, не как блиц, но все-таки коротко, если можно, нам хорошо. Мы...
Ну, давайте. Я лично считаю, что человек должен сам находить ответы.
Вот что делать? Вот, например, по географии. Стефан, Африка, Республика, Кот-Ивуар. Я не знаю, что это.
Да, Кот-Ивуар.
Что реально дает Каббала обычному?
Это очень важная республика,
да,
кстати говоря.
Да.
Да. Очень известная во всем мире.
Что реально дает Каббала обычному человеку? Как понять все то, чему вы нас учите? Что реально дает обычному человеку?
Я не знаю, что значит обычный человек. Если это животное, то ему главное комфортно просуществовать. Человек, он определяется по своим желаниям. Мы представляем собой желание насладиться. Если это желание насладиться, это как у кошки поймать мышку, то я кошка. Если это желание насладиться, как у коровы, на лужок, значит, я корова. Если мое желание насладиться, это на семью, секс, жизнь. Посадить дерево, построить дом, вырастить детей. Значит, я человек в этом мире. Ну, такой человек. Да. Если у меня желание к богатству, или к знаниям, или к чему-то там, к величию, к почестям, то я уже человек большой в этом мире. Я уже стремлюсь вырастить до такого уровня. Но это все нашего мира. Но это зависит от того, на какие у меня находятся, какие у меня есть потребности. Есть в нас потребности, в том числе такие, которые в нашем мире мы удовлетворить не можем. Это потребности в раскрытии смысла жизни. Для чего я живу? Знаете, такой вроде бы простой вопрос, но он без ответа. Вот когда человек начинает спрашивать себя, для чего он живет, и ответа не находит ни в чем, и этот вопрос ведет его дальше и дальше и дальше, то он уже называется человек, потому что спрашивает о себе, о своем предназначении. Не о животном, которое в нем, а о человеке, который в нем.
Вот Николай Бондаренко из Урала, сталица, спрашивает, вот это запрограммировано в человеке? Вот это
да.
Вот, познание духовного?
Да, да. Это может быть в простом парне из Урала, в Николае этого может не быть, в каком-то Эйнштейне.
Угу.
Да, это не
может быть в Николае и не быть в Эйнштейне. То есть,
да.
Но запрограммировано в человеке.
Да.
Дальше вот Андрей из Таиланда спрашивает, почему желание к духовному познанию в Западной Европе не является доминирующим трендом. Сейчас, когда, казалось бы, исчерпались все материальные наполнения в Европе.
Ну, Европа. Что вы хотите от европейцев-то, бог ты мой, товарищи? Между нами говоря, Я ни в коем случае не говорю о наших товарищах из Европы, а вообще об общей массе европейцев. Это люди, которые, в общем-то, израсходовали, в них выгорел тот материал, который был в них. Это желание к постижению, познанию, оно выгорело, потому что оно было всего лишь определенного уровня. Вот от этого уровня и до этого уровня. Оно выгорело, и все. И больше этого нет. Так что не ориентируйтесь на них. Они создали искусство, науки и так далее. Там. Ну и дальше что? Ничего. На больше их не хватает. Сегодня это загнивающий континент. Ничего не сделаешь. Вот. И наоборот. Россия и в недалеком будущем Африка. Вы увидите, насколько это будет поднимающиеся страны. Ну, в России это и было всегда. Так что не надо смотреть потому, что было. Не смотрите привычным взглядом на мир. Он очень быстро меняется.
Так, Румиал из Тулуза спрашивает, почему часть людей начинают изучать кабалу, а другие предпочитают наркотики, алкоголь, впадают в депрессию?
Чего-то я тебе скажу, что я не могу на этот вопрос ответить. Это не относится к нам. Вот есть у человека такое желание? Есть. Нет, значит нет. И он не может его погасить. Вот не может его погасить. Вот мне сейчас 70 лет. И я не представляю, как я могу утром встать и быть простым пенсионером. Не представляю.
И мы не представляем.
Да.
Как вы можете это сделать?
Почему?
Не представляем, как.
Нет, ну это.
Ну как?
Ну просто какая разница, сколько тебе лет? Человек живёт желанием. И ты обязан его реализовывать. Все. Значит, откуда оно берется свыше? Это от Бога. Как сказал Иосиф Бродский, когда его спросили, да, по-моему, талант или что. Он говорит, я думаю, от Бога.
Вот Сергей Дянов из Волгодонска спрашивает, почему с жаждой к духовному начинаешь ощущать пустоту?
Потому что нет четкого ответа. Конечно. С жаждой к духовному ощущаешь пустоту, конечно. Потому что эта пустота и есть возможность наполнения. Только надо ее развивать. Надо сделать ее, эту пустоту, засасывающей. Которая извне засасывает высшие знания и ощущения. Тогда в этой пустоте у тебя начнет образовываться так называемая кли, то есть сенсор, для того, чтобы ощутить высший мир. И ты его ощутишь именно в этой пустоте. Пустота – это необходимое первичное ощущение будущего мира.
Вот Юрий, Юрий из Украины, он вам возражает. Он говорит, миллиарды людей, ждут ответа во смысле жизни в космосе. Даже не религии. Не обращают внимания, не говоря уже о кабале. Долгожданная миссия на Марсе. Вот еще 10 лет, куда будет обращаться человечество? Что вы скажете? А?
Юрочка, я уже прошел все эти дела. Ко мне уже обращались и смеялись надо мной. И потом все оказывалось. Никакой жизни в космосе нет. Нет ничего. Дело в том, что если бы там была жизнь, то они бы спрашивали себя, а для чего мы существуем?
Может, он говорит, что о полетах на Марс и так далее?
Какая разница полеты на Марс, товарищи? Дело же не в Марсе. Дело не в других возможностях жизни. Допустим, что есть жизнь, которая построена там на кремниевой основе, на водородной основе, неважно какой. Конечно, допустим. Но дальше для чего они существуют? То есть ты задаешь вопрос о источнике вообще всего существующего и от того, к какой цели они должны все прийти в своем развитии. Это совсем, совсем другого типа вопросы.
Нет таких существ во Вселенной, которые бы тоже задавались вопросом о смысле жизни?
Нет, никого больше во Вселенной, кроме нас.
Ну, биологическая жизнь может быть?
Ну, нет. Да, но это простейшие формы.
Они такие вот более умные, может, чем мы, ну, допустим, там без души, там, без смысла жизни.
Ну, так какая разница, да, но самое главное, ведь это связь существа, которое наделено определенными эгоистическими свойствами, которое в своем эгоистическом развитии начинает спрашивать о том, кто его создал. Это отделяет человека, нашего мира, земного, животного, от человека духовного, от духовного создания. Духовное создание в нас, вот он из нас этот выскакивает, маленький человечек духовный, и спрашивает, а кто это меня создал?
Тонким голосом.
Да. И ты на этот вопрос ответить не можешь. Он говорит, ну, если ты не знаешь, то ты сиди, мне к тебе нечего обращаться. И все. И он сидит так в тебе, вот такой вот голенький, маленький внутри тебя.
Пригорюнился.
И пригорюнился так, да. И горюнит так. Ну, что сделаешь? То есть тот большой этот жлоб, в котором я живу, ничего не стоит. Животное и все.
Это все-таки у вас русский язык. Русский язык такой, знаете, живописный. А сегодня вообще зрительный очень, скажу вам, как сценарист. Вот Юрий из Харькова говорит, жажда, хороший вопрос, по-моему, жажда духовного познания пробуждается в наши дни. Он как бы согласен. А сила, противодействующая этому, тоже пробуждается?
Обязательно дается. Обязательно. Человеку обязательно дается одновременно толкающая сила, сопротивляющая сила. Так вкратце я говорю, неправильным языком, но неважно. Вот. Для чего? А для того, чтобы он проявил себя. Ведь если его будет просто так толкать вперед, это инстинктивная сила развития. Так мы развивались на протяжении миллионов лет. И это не мы развивались, нас развивали. А когда я хочу развиться куда-то, под давлением внешней силы одной, и когда мне ставят упор внешняя сила другая, а я нахожусь между ними, как молот и наковальня, между ними, между двумя. Вот тут вот я себя и могу проявить, и вырастить из двух этих сопротивляющихся друг другу сил. Только в таком состоянии можно вырасти. Вот эти две силы нашего развития, они необходимы и одновременно. И на правильном их сопоставлении между собой человек делает из себя духовное существо.
Вот это усилие требует Творец от нас, вот этого усилия.
Творец, да? Требует, чтобы мы разобрались в этих двух силах и сделали из них третью силу, называемую средней линией.
Вопрос. Зулкан из Парижа спрашивает, можно ли сказать, что существует несколько духовных познаний, или же духовное познание является единственным?
Вся природа нашего мира – это эгоизм. Вся природа высшей силы – это отдача, альтруизм. На сопоставление этих двух сил мы делаем из себя подобие Творцу. Все. Никаких больше возможностей нет. Поэтому те методики, которые манипулируют, может быть, какими-то другими силами, действиями, они просто не понимают этих двух основных параметров природы. Сила получения и сила отдачи. То есть одна против другой.
Получается, что четкое доказательство о существовании Творца, только если я его чувственно постигаю, тогда я могу...
Естественно, а как же еще? Вы не положи, только так. А я могу тебе сделать, что ты, я могу тебя привести к такому состоянию или указать, как его достичь, так, чтобы ты раскрыл Творца. Но только ты. А если Семен хочет, то и он, но отдельно.
Ну, мы поймем, что мы оба там.
А вы начнете между собой сообщаться.
А вот Игорь из Нюрнберга спрашивает хороший такой простой вопрос. А какой стимул отдавать без возврата?
Быть на уровне Творца. Подняться на 125 ступеней из этого жалкого состояния нашего мира на самое высшее состояние, когда ты выше бесконечности, вечности, совершенства. Вот это стоит перед тобой, возможность такая находится перед тобой. Ну, реализуй.
Вопрос Александр из Магнитогорска спрашивает так. Каков механизм поиска ответов на вопросы в себе? Как я могу ответить на эти вопросы в себе, которые возникают?
Ответы на вопросы в себе я никогда не найду. Никогда. У меня нет ответов. Потому что кто я, чтобы во мне были эти ответы? Я задаюсь вопросами. А для того, чтобы найти на них ответы, я должен четко следовать инструкции. Это наука, которая раскрывает воздействие высшей силы на меня. Вот я должен эту науку использовать, и тогда я действительно смогу раскрыть эту высшую силу и найти ответы. Но это только я найду. Никто другой.
Вот очень интересный вопрос. Владимир спрашивает. Михаил Лайтман.
Да.
Вот случай из жизни. Однажды мне сильно-сильно захотелось что-то сделать для другого безвозмездно.
Ну, не
ну как мы говорили.
Быть.
Ну, вот он так пишет. И на улице я увидел бедную больную девочку, лет 25, девушку. Было понятно, что она нуждается в поддержке. Я дал ей денег. Она не ожидала, конечно, была очень рада. После этого у меня слезы на глазах появились. Это мой эгоизм плачет или потому, что было произведено истинное действие на отдачу? Есть какой-то признак того, что ты сделал это ради отдачи ближнему? Случай жизни.
Дорогой мой человек.
Владимир.
Владимир. Не мог ты сделать ничего безвозмездного по определению. Потому что ты еще человек. Даже если это была бедная девушка и вызвала у тебя такое сочувствие, сострадание даже, можно сказать. И ты прямо плакал от сочувствия и готов был ей помочь. И помог таки, и она это взяла. И ты при этом так расчувствовался от того, что ты ей помог. И, кроме того, от того, что... Она тебе выразила такое сочувствие. И от того, что ты вдруг так себя зауважал и вознес, что ты вот такой особенный, ты сделал такое бескорыстное действие, безвозвратное. То есть вот потерял, допустим, эту четвертинку из кармана. И хорошо тебе. Я ни в коем случае не отрицаю благородство твоего поступка. Но хочу заявить, что оно земное благородство. И ни в коем случае не духовное. Потому что ты, как человек, состоящий на 100% из эгоизма, обязан был получить удовлетворение для того, чтобы совершить этот альтруистический якобы поступок. Поэтому, если ты получаешь наслаждение за свои поступки. Это называется вознаграждением. Зарплатой. Платой.
То есть поступок не был безвозмездный.
Поэтому его нельзя называть безвозмездным. Более того, его нельзя назвать безвозмездным и изначально. Потому что ты подвергся состраданию. То есть на тебя подействовало это страдание. Ну, тут я уже не говорю, девушка, может быть, даже симпатичная, такая вся в слезах, нуждающаяся и прочее, прочее. Тут в тебе возгорелись всевозможные мужские, твои свойства как-то не помочь и все такое. То есть эгоизм заработал во всю мощь. Надо хорошо знать себя для того, чтобы понимать причины таких внутренних движений, помочь другому человеку. Но они всегда, до тех пор, пока ты не найдешь контакта с Творцом, они всегда будут эгоистическими.
Вот какая машина внутри нас.
Да, машина внутри нас очень интересная. Поэтому люди оказывают друг другу такие услуги, бегают по больницам, там пострадавшим, ищут всяких... В общем, что только не делают друг другу. Это все потому, что их эгоизм в такой особой форме их толкает на взаимный вот такой вот обмен вроде бы хорошими действиями. Но это вроде бы хорошими действиями. А на самом деле они таким образом себя удовлетворяют. Свое тщеславие.
Закамуфлированный эгоизм?
Ярмарка тщеславия. Я таким образом повышаю свой статус в своих собственных глазах.
А как проверить это можно?
Я дал человеку. Я стал выше его. Он наслаждается тем, что я ему дал. Я благородней стал. Я стал более самоуважаемым. Это вознаграждение за то, что я ему сделал.
А как проверить это можно?
Что, проверить?
Видите, он неважно, Володя или кто-то другой, люди не ощущают, что это действительно...
Да, конечно, нет. Если бы он сейчас сидел бы здесь, он бы вскочил, набил бы мне морду.
Ну, да, конечно.
Да, и был бы прав. Да, со своей точки зрения. Да. Как-то так, я сделал такой поступок.
Как же проверить все?
А ты мне сейчас, понимаешь ли, его низводишь до... Ну, просто ничего мне не оставляешь.
Ну, конечно, представляете, все благотворительные организации, что вы сейчас с ними делаете, вот этим, то, что вы сейчас объясняете природу человека. Вот все, помогающие Африке, помогающие бедным людям и так далее, и так далее.
Да.
Это непросто.
То есть, вы говорите четко, если человек не раскрыл Творца, то есть, который дает ему это альтруистическое горючее, изучая нашу природу, нет никаких шансов сделать никакого альтруистического действия.
Никакого. Никакого. Это самообман, абсолютно четкий самообман.
Окей.
Но действие благородное, я хочу хотя бы...
А не знаю, что такое благородное. Объясни мне. Дай определение. Определение...
Так, тогда я вам скажу, лучше помочь девочке или лучше ей не помочь?
Нет, помочь.
Вот это вот.
Это да, да, да. То есть это называется благородное действие.
Да. Ну, в данном случае, из всего сказанного, это...
Я не могу с тобой согласиться на это определение, потому что благородное называется порождающее благо. Благородное. А от этого не будет никакого блага, а наоборот, только вред.
Как, девочке не будет блага, получила
нет.
деньги?
Ничего от этим не сделаешь. Ничего. Если ты хочешь сделать благо в мире, это только тогда, когда ты принесешь в этот мир высший свет.
А это что такое?
Это вот то горючее, которое нам поможет на самом деле совершать поступки от себя.
То есть вектор не к себе, а вектор от себя.
Да. Даже неосознанный.
Угу. Ох, тут такой вопрос интересный, из Краматорска задают. Как жажда духовного познания связана с древом познания? И как связано древо познания с древом вечности?
Существует всего лишь одно древо. Это
древо познания добра и зла.
Это древо... нет. Это просто... Это древо жизни.
Жизнь.
Да. Это система, по которой высший свет нисходит от Творца, проходит через систему ослабляющих этот свет миров.
Как фильтров, да?
Фильтров, да, всевозможных, которые его расщепляют, разъединяют на множество всевозможных разных воздействий и ослабляют его постепенно, чтобы он дошел до нашего мира уже таким распущенным веером, таким большим, и воздействовал бы на наш мир, на каждый его атом и частичку самую-самую элементарную, и чтобы мы в нашем мире начали ощущать это воздействие поначалу как просто существовать, зачем растить сами себя как растения, затем уже в движении между собой как животные, и затем уже в общении между собой как люди.
То есть это такое щадящее воздействие света, да, существует? Проходить
ну, так он растит нас.
Ну, да.
То есть он взращивает эгоизм. Он достигает нашего мира, и из нашего мира начинает этот эгоизм, эту эгоистическую каплю или точку, начинает ее растить. И вот он ее растит. Так вот, получается так, что когда он ее начинает растить, то эта точка начинает развиваться, и она дает противоположное этому дереву, которое спускается сверху вниз, свое собственное древо снизу вверх. И эти два древо, эти две системы, они дополняют друг друга. Они дополняют друг друга. Вот оба они вместе образуют, снизу вверх называется дерево познания добра и зла, вот, и таким образом они дополняют друг друга и становятся человеком. То есть, как сказано о человеке, что это дерево в поле. Вот, вот таким образом из этих двух деревьев создается система, которая называется человек. Адам.
У нас рекламная пауза.
А, значит, мы сидим и ничего не делаем. Ждем.
А ты хочешь, чтобы я сказал, рекламировал?
Ну, конечно.
Да, значит, ребята.
Перед, нет, да. Какая-то музыка должна быть, что-то.
Там-там-там-там-там.
Мы еще.
Да, права я купить. Могу спеть и сыграть, нет проблем. Ребята, есть, открывается новый курс «Зима-2016». Очень мы советуем с Мишей. Это 17 января 2016 года. «Основы науки Каббала». Значит, это новый курс.
Это где?
Это новый, ну, в интернете. Да, через интернет. Это будет после окончания этой передачи, будут даны все ссылки, поэтому следите за этим. Это курс, мы с Мишей уже вели такие курсы, да, курс потрясающий, подключений очень много. Ребята там вместе
группа единомышленников.
Да, вместе живут так в интернете.
И обсуждаем то, что мы здесь изучаем.
Это раз. И теперь для тех, кто живет в Сибири. 17 января начинается курс для тех, кто живет в Красноярске, Новосибирске и вокруг. И
а тоже, почему только для них?
Ну, вот так вот.
Если это интернет.
Начало очного курса.
Это везде.
Везде, так это мы разбили по районам это все дело, по таким изу.
А, вот. Часовые пояса, как бы, да?
Да, да, да.
Это онлайн.
Вот наши зрители из Сибири могут вот, подключиться туда. Это 17 января, как я сказал, и тоже объявление будет, где это и что это, после того, как
закончится это, наш вебинар. Это...
Ну, будет ссылочка. На каком месте ссылочка, в интернете? Да, на каком месте, и как входить туда, и так далее.
Ну, еще я бы всех пригласил на конгресс 23-25 февраля у нас здесь в Израиле.
Это обязательно. Кто может. Кто не может, обратиться в Халах Пхавер. Обращайтесь в Халах Пхавер, и мы постараемся помочь каждому, чем можем. Может быть, хватит нашей помощи, вы сможете приехать. Не обещаем всем, но, по крайней мере, будем пытаться.
Вот хороший вопрос хотел бы задать. Анна из Тюмени спрашивает. Скажите, пожалуйста, критическое мышление помогает восхождению по духовным ступеням или мешает? Можно ли с этим качеством идти по пути? Или его надо отбросить? Как найти золотую середину?
Ничего в человеке не создано зря. Ничего не надо уничтожать. Принижать, стирать, запирать, скрывать. Наоборот, раскрывайтесь полностью. Только так, чтобы это помогало вам духовно продвигаться. Все. И в итоге вы увидите, что обнаруживается такая исключительная, замечательная возможность использовать все свои самые-самые противные, ужасные, природные или даже обретенные побуждения, такие, о которых стыдно говорить, и вообще ужасно каждому за то, что они в нем существуют. И вы увидите, насколько они правильны, насколько они нужны, необходимы, и насколько вы их вдруг можете реализовать в духовном виде, в высоком духовном виде.
То есть все, что дано, дано
все
именно для этого.
Все, вы не представляете. Вам не за что будет абсолютно краснеть, стесняться, и вообще вы будете даже гордиться, что вы вот такое зло и
такое
ужасное
есть.
Существо.
Ой-ой-ой.
Да. Да.
Блиц.
Блиц.
Да. Татьяна из России спрашивает. Учитель, здравствуйте. Скажите, что вы делаете, чтобы находиться в хорошем настроении? Научите нас.
Я закрываю дверь. Вообще у меня дверь в кабинет все время закрыта, а только тот, кто стучит, и я вижу, кто это стучит, я ему открываю дверь. А есть такие, которым я не открываю. Они думают, что меня нет, и проходят мимо. Значит, что я делаю, когда у меня плохое настроение? Я танцую. Так? Встаю из-за стола и танцую. Или ложусь спать. Так? А иногда смотрю какие-то новостные сайты. Так. И...
Анекдотик почитать
обязательно. Каждый день читаю анекдот какой-нибудь. Вообще несколько анекдотов. Очень люблю, когда ум блещет. Не просто анекдоты, конечно, не пошлые. А имеется в виду, когда вот выворачивается человек и переворачивает тему так, что она становится другой, противоположной. Вот это здорово. Что еще? Люблю музыку. Люблю Баха. Джаз. Из-за его внутреннего смысла такого страданий. На самом деле это страдания. Хотя нам кажется, что это легкая музыка. Ну, вот так вот. Да, попробуйте.
Хороший совет, да. Борис из Берлина спрашивает, как человек, изучающий Каббалу, может выстроить в обычных материальных желаниях богатство, почести, намерение, отдачи к Творцу? В обычных желаниях земных, как можно намерение выстроить к Творцу?
В обычных желаниях я могу выстраивать намерения, смотря как я их применяю. Богатство. Обрати их в то, чтобы распространять Каббалу. Почести, знания. Это все может тебе пригодиться.
То есть все определяет намерение?
Конечно.
Угу. Ольга из Перми. Какой процент от изучающих Каббалу могут проходить Максон, выходить в духовное?
Нет такого процента. 100%? Почему нет? Все люди должны пройти Максон.
Из Англии спрашивают, как я чувствую, что чувствует мой друг.
Вот интересно.
Как я чувствую, что чувствует мой друг? Только тогда, когда мы вместе соединяемся в общей цели.
Лена из Речицы спрашивает, если знания можно получить на уроках из книг, а как быть с верой?
А с какой верой?
С верой.
Я с Леной знаю, что я сейчас разговариваю. Причем с верой? Никакой веры нет. Вера – это отдача. Верить с закрытыми глазами во что-то, что мне кто-то говорит, ни в коем случае.
Сергей из Алматы спрашивает, что есть отдача актера или поэта? Великие певцы или поэты Руми, например, отдавали, меняли сознание людей своей отдачей. Они это делали с Творцом?
Я ни за кого не могу говорить. Не хочу, так сказать, говорить о таких. Руми – это великий суфист. Так что я не могу говорить о таких людях никак.
Понятно, ну можно
предположить. Но были у них очень благие намерения.
Лидия из Новгорода. Находясь в этом мире и не ощущая духовный мир, мои желания наполняются светом?
Ваши желания наполняются светом всегда, когда они направлены на добро к другому. Даже на уровне этого мира.
Свет из Германии говорит, а если я за свои поступки по отдаче получаю удары? Как говорят, не делай добро, не получишь зло.
Может быть и такое. Но значит, надо все-таки действовать тогда через группу. Может быть и такое. Таким образом, человеку желают указать, да, каким образом надо действовать правильнее.
Фредерик из Парижа. Какие обязательные вещи должен иметь человек в этом мире, чтобы изучать Каббалу правильно?
Учителя и группу. Ничего больше.
Сергей...
Это мы и пытаемся дать каждому человеку, где бы он в мире не был. Чтобы у него была виртуальная группа и был учитель.
Сергей из Волгодонска. Как проверить верность познания?
Только лишь раскрытием. Только лишь раскрытие они могут подтвердить то, что вы находитесь на верном пути.
Денис из Кёнигсберга. Как тренировать отдачу в повседневной жизни? Хочется больше практики.
Практики? Пожалуйста, выходи, распространяй. С товарищами встречайся и делайте все, что только можно для того, чтобы вы смогли объединиться. Если у тебя есть несколько товарищей, это абсолютно достаточно для того, чтобы достичь полной цели творения.
Ну, еще вопрос. Павел Свидеренко спрашивает. Скажите, пожалуйста, каким образом возможно развивать в себе способность воплощать духовную составляющую в реальном мире?
Только лишь у нас очень простая методика, на самом деле, в Каббале. Это действовать вместе с группой, пока ты не растворишься в ней и не обнаружишь в ее центре Творца. Я хочу только, может быть, еще раз напомнить, по...
Да, начинается, снова напоминаем, «Основы науки Каббала», зима 2016, курс начинается 17 января, и 17 же января начинается курс для ребят, которые живут в Сибири, для Красноярска, Новосибирска и так далее.
Это очный курс, да.
Это очный курс, вы посмотрите после этой передачи, будут ссылки, как вам записаться, и будьте вместе, вот составляйте такую группу виртуальную.
И мы ждем вас на нашем конгрессе в конце февраля месяца. Будьте здоровы, всем вам удачного духовного полета. До свидания.
До свидания.